Глава 14. И сестра тоже жила своею особой жизнью, которую тщательно скрывала от меня. Она часто шепталась с Машей. Когда я подходил к ней, она вся сжималась, и взгляд ее становился виноватым, умоляющим. Очевидно, в ее душе происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы как-нибудь не встретиться в саду или не остаться со мною вдвоем, она все время держалась около Маши, и мне приходилось говорить с нею редко, только за обедом. Как-то вечером я тихо шел садом, возвращаясь с постройки. Уже начинало темнеть. Не замечая меня, не слыша моих шагов, сестра ходила около старой широкой яблони, совершенно бесшумно, точно привидение. Она была в черном и ходила быстро, все по одной линии, взад и вперед, глядя в землю. Упала с дерева яблоко, она вздрогнула от шума, остановилась и прижала руки к вискам. В это самое время я подошел к ней. В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами вспоминая почему-то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал. «Что с тобою?» — спросил я. «Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что с тобою?» «Мне страшно», — проговорила она, дрожа. «Что же с тобою?» — допытывался я. «Ради Бога, будь откровенна». «Я буду откровенна. Я скажу тебе всю правду. Скрывать от тебя — это так тяжело, так мучительно. Мисаил, я люблю», — продолжала она шепотом. «Я люблю, я счастлива. Но почему мне так страшно?» Послышались шаги, показался между деревьями доктор Благово, в шелковой рубахе, в высоких сапогах. Очевидно, здесь, около яблони, у них было назначено свидание. Увидев его, она бросилась к нему порывисто, с болезненным криком, точно его отнимали у нее. «Владимир! Владимир!» Она прижималась к нему и с жадностью глядела ему в лицо, и только теперь я заметил, как похудела и побледнела она в последнее время. Особенно это было заметно по ее кружевному воротничку, который я давно знал и который теперь свободнее, чем когда-либо, облегал ее шею тонкую и длинную. Доктор смутился, но тотчас же оправился и сказал, приглаживая ее волосы, «Ну, полно, зачем так нервничать? Видишь, я приехал». Мы молчали, застенчиво поглядывая друг на друга. Потом мы шли втроем, и я слышал, как доктор говорил мне, «Культурная жизнь у нас еще не начиналась». Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в 40-х или 60-х годах. Это старики. Мы же с вами молоды. Наших мозгов еще не тронуло старческое увядание. Мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в 862 году, а начало культурной Руси, я так понимаю, еще не было. Но я не вникал в эти соображения. Как-то было странно, не хотелось верить, что сестра влюблена, что она вот идет и держит за руку чужого и нежно смотрит на него. Моя сестра — это нервное, запуганное, забитое, несвободное существо, любит человека, который уже женат и имеет детей. Чего-то мне стало жаль, а чего именно, не знаю. Присутствие доктора почему-то было уже неприятно. Я никак не мог понять, что может выйти из этой их любви. Глава 15. Я и Маша ехали в Куриловку на освещение школы. «Осень», — тихо говорила Маша, глядя по сторонам. «Прошло лето, птиц нет, и зелены одни только вербы». «Да, уже прошло лето, стоят ясные теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах. А в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставни ли это ноет на своих ржавых петлях, или летят журавли. И становится хорошо на душе, и так хочется жить». «Прошло лето», — говорила Маша. «Теперь мы с тобой можем подвести итоги. Мы много работали, много думали. Мы стали лучше от этого, честь нам и слава. Мы преуспели в личном совершенстве. Но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь? Принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет, невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность – все осталось, как и было. И от того, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя. Подобные рассуждения сбивали меня, и я не знал, что думать. «Мы от начала до конца были искренни», — сказал я. «А кто искренен, тот и прав». «Кто спорит? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, в чем мы правы. Прежде всего, самые наши внешние приемы. Разве они не ошибочны? Ты хочешь быть полезен людям, но уже одним тем, что ты покупаешь имение, ты с самого начала преграждаешь себе всякую возможность сделать для них что-нибудь полезное. Затем, если ты работаешь, одеваешься и ешь как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды. С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получается кое-какие практические результаты. Но что они, эти твои результаты, что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение. Капля в море. Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые. Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу. Нужна прежде всего шумная, энергичная проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство, продолжала она, мечтательно глядя на небо. Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко. Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном. Когда мы подъезжали к Куриловке, погода была ясная, радостная. Кое-где во дворах молотили, пахло ржаною соломы. За плетнями ярко краснела рябина, и деревья кругом, куда ни взглянешь, были все золотые или красные. На колокольне звонили, несли к школе образа, и было слышно, как пели «Заступница усердная». А какой прозрачный воздух, как высоко летали голуби. Служили в классной молебен. Потом куриловские крестьяне поднесли Маше икону, а дубечинский — большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась. А ежели что было сказано лишнее или какие неудовольствия, то простите, сказал один старик и поклонился ей и мне. Когда мы ехали домой, Маша оглядывалась на школу. Зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестевшая на солнце, долго была видна нам. Я чувствовал, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.